Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что кроме того, что мы вещаем на радио, волнах на частоте 648 АМ, нас можно слышать в сети интернет. Заходите на сайт «Крым Реалии», там мы ведем прямую онлайн-трансляцию нашего радиосигнала. В видеоформате мы ведем трансляцию на странице на канале «Крым Реалии» в YouTube. Заходите, присоединяйтесь к этой трансляции. Обязательно подпишитесь на канал «Крым Реалии», чтобы не пропустить ничего нового. Ну и, кроме того, вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Но я напомню, что есть номер телефона, по которому вы можете непосредственно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны с территории Крыма и соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Как я уже говорил, центральной темой нашей сегодняшней беседы станет ситуация с коронавирусом в Крыму. Продолжим этот разговор. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит на Крымском полуострове, в том числе и с этой пандемией. Итак, последние данные, которые есть в нашем распоряжении, пока не были опубликованы данные за 2 декабря, у нас есть цифры за 1 декабря. За этот день в Крыму было зарегистрировано 233 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов на своих страницах в социальных сетях. По последним данным российского Минздрава Крыма, за весь период эпидемии от коронавируса умерло 293 человека. На данный момент удерживают первые места в рейтинге по росту заболеваемости COVID-19 в Крыму Алушта, Раздольнинский район и Ялта. 2 декабря прошло очередное совещание подконтрольного России правительства Крыма по противодействию коронавирусной инфекции. Российский министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко рассказал о количестве тяжелых случаев заболевания. Давайте послушаем.
Из продолжающих лечения 106 пациентов находятся в тяжелом, крайне тяжелом состоянии. Отрадно, что роста пациентов в этой категории мы не наблюдаем. Было 109 пациентов. Всего на искусственной вентиляции легких 144 пациента, что составляет 3,7%. 11 на инвазивной искусственной вентиляции, 33 на неинвазивной искусственной вентиляции. 1002 пациента получают оксигенотерапию в условиях стационара.
Итак, это были слова Александра Остапенко. Далее хотелось бы поговорить о коммуникации подконтрольного России правительства Крыма и жителей Крымского полуострова. Сергей Аксенов, вот на этом совещании, о котором сейчас идет речь, мы будем сегодня слушать еще несколько фрагментов из того, что говорилось. Ну вот он рассказал, что с 25 ноября по 1 декабря в различные органы подконтрольного России правительства Крыма было направлено 776 обращений от крымчан. И вот на что жалуются крымчане, далее расскажет Сергей Аксенов.
Темы обращений те же самые. То есть у нас это просьба оказать содействие в лечении, 245 обращений. Это обращения, связанные с работой медучреждений. Вопросы, связанные с отсутствием медикаментов. 97 обращений на Василий Викторович Климов, то есть доложит сейчас ситуацию по конкретным позициям. Вопросы результатов тестов на COVID-19, 64 обращения. Просьба оказать содействие в госпитализации, 41 обращение. В том числе жалобы на работу скорой медицинской помощи, 25 обращений. Вопросы выплат медработникам, 21 обращение. Ну и, соответственно, в разных частях это профилактика различных учреждений социальных, по состоянию больниц города Евпатории было, значит, возвращение за границу и так далее, коллеги. Значит, мы с вами разбирали практически все без исключения обращения. Знаю, что коллеги связываются индивидуально, скажем, практически с заявителем. Вижу результат, который в данном случае мне каждый день дают выписку по каждому обращению. Поэтому стараемся максимально, уважаемые крымчане, оказать вам содействие.
Но в то время, когда шла прямая трансляция этого совещания, крымчане продолжали писать жалобы под этой трансляцией на странице Сергея Аксенова. Эти жалобы опубликованы в публичном доступе, поэтому мы можем их процитировать. О чем же пишут люди Сергею Аксенову прямо вот в тот момент, когда он отчитывается о том, как работают с обращениями. Ирина Иваненко пишет: «Ваши горячие линии не работают, что вы врете, лекарств нет». Оксана Калын пишет: «По аптекам нет в одной а есть в другой, это цитата. Вы ругали, что люди бегают 4 часа по поликлинике за результатом, будучи больным ковид. А бегать с тем же ковидом по аптекам города и ездить в общественном транспорте с ним же не в одну, а в другую аптеку, это гораздо лучше. Тут явно сарказм. Владимир Ступников жалуется на то, что нет антибиотиков. Цитирую, цефтриаксона нет нигде в Крыму, а применяется он не только для лечения ковида. Цефипима, который применяется при ковиде, тоже нигде нет. Мало того, для разведения любых антибиотиков нужен лидокаин, а его нигде нет в Крыму уже больше месяца. Что за сказки вы нам там рассказываете? Елена Кизимова пишет, почему в Керчи люди, заболевшие, не получают лекарств, приобретают их самостоятельно и вынуждены платно делать томографию после подтвержденного теста, томографию. Инна Луговая пишет, антибиотиков нет в аптеках, в больницах нет мест, всем заболевшим ставят пневмонию, что является последствием ковида. Соответственно, лекарства не выдают, но и в аптеках нет. Чем лечиться? Рад бы купить, но их нет. Так, Анна Сергеева пишет, уважаемый Сергей Аксенов, я вот процитирую фрагмент из довольно длинного сообщения. Все, что вы говорите, все блеф и понты. Такой вывод я сделала, работая в Артеке. Почему при таком количестве положительных тестов на COVID-19 у сотрудников Артек еще не закрыт? Почему руководство Артека подвергает своих сотрудников риску заражения? Почему не принимаются никакие меры по защите сотрудников? Мало того, что не выплачивают в полной мере, так еще и каждый раз в страхе, что принесешь вирус домой. Это то, что пишут крымчане под трансляцией совещания Совета министров, да, которое прошло вчера и которое было опубликовано на странице Сергея Аксенова, то, что они пишут прямо у него на странице. Ну, и к нам тоже звонят наши радиослушатели. К нам дозвонился радиослушатель из Керчи, зовут его Сергей. Он утверждает, что заболевших в городе гораздо больше, чем фиксируют подконтрольные Кремлю чиновники. Давайте послушаем фрагмент этого звонка.
Это с Керчи вам звонят. Меня зовут Сергей, я работаю в торговом порту в Керченском. Ну, люди болеют коронавирусом, никто не ставит ни диагноза, ничего, только говорят, что ARV, грипп, там еще что-то. Больных везут с подтвержденным диагнозом коронавируса, подтвержденный сделан анализ. А главврач скорой помощи говорит, не ставьте ему, что он больной коронавирус. Ставьте пневмонию, воспаление легких. Заболели у нас в третьей больнице в Керчи Варшинцево. Заболели врач, главврач больницы заболела, умерла от коронавируса. Сын ее работал хирургом, тоже умер. Муж, я не знаю точно, в тяжелом состоянии был, умер, не умер. Ну, короче, никому диагнозы никто ничего не ставит. Так просто говорить, рассказывать, что творится здесь. Скорая помощь везет, больной человек, привозит у него почки, привозит его в урологию. Говорит, нет, это не то. Везут его, где больные лежат, коронавирусом. Привозит, да, нет, не то. Он пока возили, человек умер. В общем, творится непонятно что, хотя говорят, там, ну это что, у нас никто не болеет. Болеет и Керчь вся, и Севастополь есть, и весь Крым болеет. Позавозили сюда вот целую кучу.
Но мы видим, что жалобы касаются недоступности медицинской помощи и недоступности лекарств, когда люди пытаются сами лечиться по тем спискам препаратов, которые публикуются в интернет, в социальных сетях, но когда к ним не приезжает скорая. И да, касаются жалобы вот отсутствия этих препаратов. Еще одна крымчанка, которая возмутилась происходящим, как мы уже говорили в выпуске новостей, это Наталья Поклонская. Она тоже ответила, но не на странице Аксенова в Facebook, на этот раз, а на своем канале в Telegram. Она говорит, что к людям не выезжает скорая медицинская помощь, в больницах нет мест, и чем, по мнению крымского Росздравнадзора, нужно заниматься заболевшим, вопрошает Наталья Поклонская. Давайте сейчас мы послушаем те слова, на которые так ответила Поклонская. Сказал их Михаил Климов, глава управления Росздравнадзора по Крыму и Севастополю, о самолечении в Крыму. Давайте послушаем.
Граждане жалуются на отсутствие препаратов, связано с отсутствием непосредственно антибиотиков и гормональных препаратов. Жалоба примерно выглядит таким образом. Пишут о том, что принимают препараты, но непонятно, назначил ли их доктор. Во второй ситуации пишут о том, что доктор назначил препараты, в частности антибиотики, но граждане не могут их купить. Откуда жалобы? Жалобы в основном три региона – Керчь, Евпатория, Симферополь. В основном жалуются, но не в основном, а 100%, на отсутствие цефтриаксона и иных. Ну, я вот по цефтриаксону хотел бы отдельно сказать. Пожалуйста. Для всех крымчан, для граждан, значит, во-первых, цефтриаксон не входит в методические рекомендации Минздрава Российской Федерации для лечения больных коронавирусной инфекцией. Это антибиотик широкого спектра действия, препарат выбора. Это первое. Ну, второе. данный препарат инъекционный. Обычно назначают его при там, сложных пневмониях. Это 40 инъекций, Сергей Валерьевич. 40 инъекций.
То есть это, по сути, только в стенах лечебного учреждения можно делать, так?
Ну, фактически, да, потому что его делают на лидокаине, и это достаточно серьезно. Это нужно делать 4 раза, 4 укола в день, хоть есть другие формы. В этой ситуации я бы хотел, опять же, обратиться к гражданам, крымчанам, ко всем специалистам, медикам. Ну, либо это говорит о том, что люди пользуются так называемым там, интернет-лечением, самолечением, либо врач, если это выписывает такой препарат, он отстал от жизни. Он просто не пользуется, не читает методические рекомендации, не знает, что на сегодняшний день легкие и среднетяжелые формы антибиотик вообще не назначается. Антибиотик назначают при наличии показаний. Для этого необходимо иметь данные анализа крови, там данные о том, что каков уровень прокальцитонина, и исходя из этого назначать антибиотик. Поэтому в этой ситуации, если мы говорим об этом антибиотике, то он для лечения коронавирусной инфекции вообще на сегодняшний день не показан.
Продолжим разговор, поговорим о том, почему люди прибегают к самолечению и наблюдается эта тенденция только когда есть большая нагрузка на систему здравоохранения. Чем опасно самолечение и что в связи с этим нужно знать? Вот об этом всем мы поговорим с украинским блогером по специальности врачом-анестезиологом Андреем Медгоблином. Он с нами на связи по телефону. Андрей, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, вот это явление самолечения, когда люди сами, вот или прочитав что-то в интернете, да, или исходя из каких-то собственных познаний, назначают себе лечение, идут в аптеку, покупают препараты и начинают ими лечиться. Насколько распространено, по вашим наблюдениям, такое явление, и есть ли какая-то вот всплеск популярности самолечения, когда мы видим, что медицинская система во многих странах мира, да, и мы не только говорим сейчас об Украине или о оккупированном Крымском полуострове, медицинская система столкнулась с очень большой нагрузкой, и ряд людей просто не могут получить медицинскую помощь.
Ну, це відбувається повально. З однієї сторони у людей є розпач того, що вони, ну, у нас крім того, що є пандемія вірусна, у нас ще інформаційна епідемія. І люди кидаються просто від одного до іншого, там, за будь-яку надію, щоб якось навіть не завжди для того, щоб пролікуватися, а часто, щоб попередити цей коронавірус. Ну, власне, ми бачимо, що в аптеках там скуплено просто майже все, що є, вже в багатьох аптеках дійсно немає препаратів. Цьому сприяє з однієї сторони те, що в інтернеті там широко поширюються ці списки, у нас вже є мільярд просто спеціалістів в лавках, які знають прямо там, які навіть не живуть, скажімо, в Україні, але вони там можуть сидіти в якихось Мумбаях або ще десь і дуже авторитетно розповідати, які препарати треба купувати. Причому ці списки, вони там складаються з десятків найменувань. З іншої сторони, я, ну, якби, є свідком того, що дуже багато лікарів, вони також складають своїм пацієнтам такі от величезні простині з препаратів, і фактично це там, ну, якісно ніяк не відрізняється від якихось псевдомедичних порад в інтернеті. Ну и вот, власне, результаты мы видим зараз.
Вот сейчас очень можно часто встретить такую схему поведения. Человек, обнаружив у себя какие-то признаки сезонных ОРВИ, он идет в аптеку и покупает коктейли с противовирусного препарата и антибиотиков, да, причем часто в разных комбинациях, и начинает это пить. Насколько это можно назвать правильным подходом? Да? Что в этой связи нужно понимать?
Ну, треба розуміти, що якби, ну, дійсно, зараз ми входимо в сезон, коли крім коронавірусу у нас буде там грип і все інші сезони, тому що його, ну, абсолютно ніхто не відміняв. При цьому, ну, можна було зрозуміти, якби от у нас була якась схема лікування противірусними препаратами, там ще якимись БАДами, ще чимось від грипу, яка була би дієва, і люди подумали б, що окей, ми будемо використовувати те саме для коронавірусу. Але навіть для грипу такої схеми не існує. Тобто, ну, вірусні захворювання респіраторні, вони не лікуються фактично ніяк. Специфічного лікування практично від них немає. Те, що займається в лікарнях, це, ну, зокрема, лікують ускладнення. Тобто, крім того, щоб пити жирознижувальні, ніяких інших ліків немає. Але, на жаль, за попередні, там, не знаю, скільки, 70 років чи 20 років, я не знаю, звідки рахувати, люди так і не прийшли до якогось усвідомлення, що це все є фікція. От. Ну і, власне, вони продовжують цю поведінку свою деструктивну.
Но перед тем, как начать разговор с вами, мы исследовали то, как происходит коммуникация подконтрольных России крымских чиновников и населения Крымского полуострова. Да? С одной стороны, говорят о том, что на жалобы реагируют, что дефицит лекарств в аптеках пытаются каким-то образом восполнить, но говорят о том, что не занимайтесь, пожалуйста, самолечением, да, и не пейте вот те антибиотики из списков, которые гуляют по сети интернет. В то же время люди жалуются на то, что невозможно добиться какой-то госпитализации, невозможно пройти тестирование на коронавирус в нужный срок и без какого-то контактирования, да, с другими людьми и тем самым подвергания их опасности. Вот в этом вопросе, насколько важна коммуникация и качество коммуникации чиновников, которые отвечают за здравоохранение, и населения?
Ви знаєте, ну, комунікація у нас, звичайно, дуже важлива. Завжди у нас всі конфліктні ситуації виникають в медицині і там між медициною і населенням, тому що хтось щось не так зрозумів. Але тут проблема в тому, що там навіть найкраща комунікація, вона не допоможе в тому випадку, якщо ресурси медичної системи, вони виснажені. Тобто, ну, зараз фактично людям треба розуміти, що складність госпіталізації або там складність у проведенні ПЛР-тесту або там ІФА-тесту якого-небудь на коронавірус, вона полягає в тому, ну, не в тому, що хтось поганий і він хоче, щоб там всі вмерли. Вона полягає в тому, що просто фізично немає ресурсів. Я можу сказати, там, що в Києві існує абсолютно така сама проблема, коли людей із дихальною недостатністю, з пневмонією, неможливо госпіталізувати. Просто тому, що немає лікарняних ліжок. І мені здається, що тут, на жаль, комунікація вона не допоможе. Що які поради можна дати людям в цій ситуації? Ну, це може буде звучати дуже цинічно, але треба якось філософськи трохи дивитися на життя. Ну, тобто, ніхто не гарантував нам, що хоча там 2020 рік, чи 21-й вже зараз буде, що нам не загрожують ніякі небезпеки. Да? Тобто, нас, звичайно, не їдять вовки в 21-му столітті, але при цьому залишаються мікроорганізми, там, або віруси, які, ну, становлять для нас загрозу зараз і будуть становити загрозу через 100 років. Тому, ну, на жаль, прикрості трапляються. Інша справа, що система охорони здоров'я, вона, ну, в більшості країн виявилася абсолютно не готова. Тому що хоча пройшло, знову-таки, там, 100 років із, наприклад, пандемії іспанки, яка була, ну, там, надзвичайно смертельна, тим не менш, нічого нового, принципово нового, якихось технологій для контролю там епідемічної ситуації ми не придумали. І, на жаль, мабуть, от в ході цієї пандемії коронавірусу нічого супернового не з'явиться, і вже потім там уряди всіх держав світу, вони будуть робити роботу над помилками і робити якісь висновки. Того, що, знову-таки, якби це прикро не звучало, але ця пандемія, вона не остання страшна пандемія, яку більшості слухачів доведеться пережити.
Ну, да, если можно, давайте попробуем резюмировать наш разговор. Ну, вот как, я понимаю, что ситуация очень сложная, да, ситуация очень сложная, когда человек не может получить медицинскую помощь, когда к нему не доезжает скорая, и все, что остается, да, это в вайбер-чатах рассылки списков с препаратами. Вот как здесь, в этой ситуации, стоит себя повести, да, чтобы не сделать себе еще хуже самолечением?
Ну, оскільки людям треба все-таки мати якийсь план дій, навіть якщо там ситуація майже безвихідна, буде залишатися дуже велика спокуса цими вайбер-списками там, чи якимись іншими інтернет-списками користуватися. Ну, в такій ситуації я би порадив людям звернути увагу на якісь речі, які доведено мають ефективність, там, якщо не в лікуванні, то в попередженні коронавірусу, тому що більшість населення все-таки треба пам'ятати, поки що не захворіла. Тому якщо люди будуть звертати увагу на те, щоб на 100% дотримуватись там соціальної дистанції, максимально себе ізолювати, мити руки кожен раз, коли їх треба мити, вчасно міняти маски, купувати нові маски, щоб не носити одну там місяць і так далі, це може призвести до позитивних результатів. І у людей буде якась ідея в голові, що вони знають, що вони роблять для того, щоб вберегти своє життя, здоров'я або там здоров'я своїх рідних. Ось про це треба думати. А про списки треба собі в голові поставити такий ментальний блок, що цю штуку я навіть не відкриваю, не читаю і не пересилаю іншим.
Благодарю вас за беседу, благодарю за советы для наших радиослушателей. Напомню, что с нами на связи был известный украинский блогер, врач-анестезиолог по специальности Андрей Медгоблин. Мы продолжаем наш эфир, продолжаем говорить о том, что происходит с коронавирусом в Крыму. И далее мы хотели бы поговорить о вакцинации, которую анонсируют в Крыму уже на январь месяц. Вот в ноябре сообщалось о том, что подконтрольной России Минздрав Крыма собирается провести массовую вакцинацию населения полуострова от коронавируса. И это указание ожидали получить от руководства из соседней России к началу зимы. И вот на совещании 2 декабря сообщили, что вакцинация в Крыму может начаться в январе. Напомню, что вакцина «Спутник Ви» была зарегистрирована в России 11 августа. Давайте послушаем этот фрагмент совещания по коронавирусу в подконтрольном России правительстве Крыма.
На сегодняшний день ведется подготовка в Республике Крым к массовой вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник Ви». Прорабатывается полностью логистика и места, где будут вакцинироваться наши граждане. Я считаю, что это позволит как раз и будет из элементов, сдерживающим распространение новой коронавирусной инфекции. Такая работа проводится активно с Минздравом. Мы отрабатываем всю в этой ситуации логистику.
Но мы со специалистами тоже разговаривали, со столицей. То есть получается, что привитые граждане, если и болеют, то в более легкой форме, соответственно. Вот говорили с коллегами, ну и уменьшает, соответственно, риск заболевания.
Эффективность признана, Сергей Валерьевич, уже на уровне европейских специалистов, итальянских. Венгрия берет, на сегодняшний день эффективность выше 92%.
Ну, как только у нас там какие-то квоты будут определены по Республике Крым, значит, мы определяемся, что в первую очередь мы вакцинируем специалистов, которые на передовой работают, это медицинские работники, Роспотреб, надзор, педагоги, следующая категория, то есть в данном случае вот идем, технические службы, то есть все без исключения, кто работает в первую очередь с ковидными, имеет риск заражения, значит, надо прямо категории составить людей и, соответственно, обеспечить, то есть в первую очередь им возможность привиться. Дальше уже это будет массовая вакцинация, посмотрим опять, какие объемы вакцин получим. Я думаю, что это будет все в январе месяце, скорее всего, не раньше, так или иначе, но подготовительную работу всю ведем сейчас, коллеги.
Так озвучивают подконтрольные России власти Крыма планы по вакцинации населения на Крымском полуострове. Об этом мы далее поговорим с Андреем Валянским, украинским вакцинологом и врачом-иммунологом, сотрудником Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вообще вопрос вакцинации, он был довольно-таки сложным для общества и до пандемии коронавируса. Но учитывая то, что вот эти вакцины, о которых мы сейчас слышим, они разрабатываются и тестируются в очень сжатые временные сроки. Много слышали мы критики по поводу российской вакцины «Спутник Ви», которая, критика эта связана с тем, что не были должным образом, пройдены все стадии испытаний этой вакцины. Вот что необходимо знать нашим слушателям в Крыму перед тем, как начнется массовое применение этой вакцины? Какие сейчас есть вообще вопросы, к производителям российской вакцины?
На самом деле ни в Украине, ни в России, нигде бы то в мире на сегодня еще невозможно определить более-менее точную эффективность вакцинации. Что я имею в виду? Вот мы слышим самую разную информацию о том, что какая-то вакцина, к примеру, эффективна на 95%, или 92%, или 90%. Что это означает? Означает, что у 95% вакцинированных выработались хорошие уровни антител. Но мы не знаем, вакцина их защитит от заболевания коронавирусной инфекцией или нет. И вот здесь самый важный показатель – это не иммунологическая эффективность, а полевая или эпидемическая. То есть сколько привитых не заболеет в сравнении с непривитыми. И эта информация будет позже и по России, и по другим вакцинам. То, что Российская Федерация начала прививать не проведя до конца испытания, ну, я не могу сказать, что это однозначно плохо. То есть, потому что уже идет массовая защита граждан, но препарат еще и его действие до конца не изучено. Студия.
Да, можно ли считать вот сейчас уже начатую вакцинацию населения в России вот этим как раз этапом испытания ее эффективности?
Ну, это абсолютно так и есть. Это последний этап клинических исследований. То есть уже идет и массовое применение, и это все равно является этапом испытаний, хотя вакцина уже зарегистрирована. И сказать, что это какой-то... Ну, скажем так, крайне неприятный опыт. Ну, а в Китае делают все то же самое. В Китае вакцинируют массово силовиков. Но вот я не хочу ни дифирамбы петь этой вакцине, ни наоборот ее критиковать, потому что на самом деле мы просто не знаем результатов, ни эффективности вакцины, ни ее побочных эффектов. Вот в чем проблема по российской вакцине. Потому что те вакцины, которые делают европейские и американские производители, мы тоже не знаем их эффективности и возможных побочных эффектов, но ее пока массово не применяют. Студия.
О еще одной разработке хотелось бы с вами поговорить. Дело в том, что из Крыма сообщают о том, что ведут разработку собственной вакцины от коронавируса. Я сейчас процитирую информационное сообщение издания РИА Новости. Исследователи Крымского федерального университета, это университет, который был создан на базе захваченных России в Крыму университетов, создали новую вакцину от COVID-19. Об этом сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок. Вот передает РИА Новости. Он отмечает, что в вакцине есть фрагмент ДНК с активатором врожденного иммунитета в виде CpG островков и антиген. Вот эту часть мы сейчас послушаем. Он объяснял, как работает эта новая вакцина, да, по какому механизму она должна действовать. Объяснял он это во время пресс-конференции, которая прошла в середине ноября, если не ошибаюсь, в крымском подразделении МИА «Россия сегодня». Давайте послушаем доцента кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Владимира Оберемка и продолжим наш разговор.
Мы опирались прежде всего на собственный опыт. Может быть, поэтому она и получилась такой оригинальной. Используя наработки, которые у нас были в области, с одной стороны, вирусологии, с другой стороны, генетики, и с третьей стороны, использование олигонуклеотидов и различных олигонуклеотидных конструкций для достижения различных целей в сельском хозяйстве, например, или в медицине. И возникла идея именно сделать такую конструкцию на основе олигонуклеотида, тиофосфатную конструкцию, которая бы обладала свойствами, позволяющими, с одной стороны, быть иммуногеном, с другой стороны, достаточно длительное время находиться в организме и нанося минимальный вред ему, ну, чтобы произошел иммунный ответ на введенную конструкцию. И внутри этой конструкции олигонуклеотида, в чем ее особенность? Сразу присутствует как антиген, так и адъювант. Они внутри прям конструкции, не по отдельности, как это обычно бывает в других вакцинах. И так как известно, что, в общем-то, ДНК недостаточно иммуногенна, и, может быть, из-за этого и нет пока таких вот вакцин, похожих на эту, было решено обогатить вот антиген-презентирующую область, сразу в эту конструкцию ввести и адъювант в виде так называемых CpG-островков, которые бы активизировали врожденный иммунитет достаточно сильно, который бы смог расшевелить и активизировать уже приобретенный иммунитет. Собственно говоря, как это обычно и происходит. Но, повторюсь, здесь достигается это тем, что внутри конструкции сразу вшит и адъювант, и антиген.
Ну, вот так Владимир Оберемок объясняет принцип работы собственной разработки, да, вакцины, которую он разрабатывает. Я сразу хочу извиниться перед радиослушателем за большое количество специальной лексики в этой аудио-цитате. Но вот здесь что можно добавить? Оригинальность вакцины крымской, которая разрабатывается, да, она состоит еще в том, что не нужно будет вводить инъекционное, ее нужно будет вдыхать через нос. Ну, вот это то, что известно на данный момент. Я попрошу нашего собеседника сейчас прокомментировать. Расскажите, напомню, что с нами на связи Андрей Валянский. Андрей, вот из того, что вы узнали, из того, что вы сейчас услышали, что можно сказать о том, насколько перспективна эта разработка, и можно ли, нужно ли на нее обращать какое-то серьезное внимание, когда мы видим, что магистральная разработка вакцины, да, она уже ведется ведущими мировыми компаниями, в России есть компании, которые разрабатывают эту вакцину и уже фактически применяют.
Ну, мы услышали много узкоспециальной информации, которая для рядового слушателя вообще ни о чем, скажем так. Но для меня это было интересно. То есть, но я могу сказать следующее, что это всего лишь еще один из прототипов, а их на сегодня реальных прототипов более 200 в мире. И путь от прототипа до реальной вакцины очень большой. Это и несколько лет, и это огромные деньги, которые должны быть вложены в испытания, дохлинические и клинические. И поэтому, ну, вот, как мне кажется, нужно говорить о реальных вещах. Это две вакцины в России, две вакцины в Китае и три вакцины в западном мире, которые вот уже практически готовы к применению. То есть вот эти реальные кандидаты на вакцинацию в России, в Европе, в Украине мы и обсуждаем. И скажем так, что эти вакцины разные по технологии, и пандемия, она послужила резким толчком для поиска новых возможных технологических вариантов. И сразу несколько вакцин, которые выпускаются. Вот что важно для рядового человека? Он слышит, что вот вакцина хранится при минус 70. Это сложно для ее логистики, для доставки к вакцинальному пункту. Но это означает еще важную информацию. Это абсолютно новая технологическая вакцина, в которой применяется РНК-технология. Потому что РНК крайне чувствительна к изменениям температуры. И именно из-за этого ее нужно хранить при глубокой заморозке. Так вот, мы слышим про эффективность около 90%. Я уже сказал, что это пока еще кот в мешке. Но РНК-вакцины пока в мире не применялись массово, поэтому это еще и ход в мешке по возможным побочным эффектам, особенно отдаленным побочным эффектам. Спустя время эти вакцины потенциально могут запускать аутоиммунные процессы. Но это мнение мое, то есть, скажем, поживем, увидим. И, может быть, в Украине плюс в том, что мы в ближайшее время эти вакцины не получим. Студия.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Валянский, украинский вакцинолог и врач-иммунолог, сотрудник Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит с пандемией коронавируса на территории Крымского полуострова. Вы можете присылать нам свои наблюдения, делиться с нами той информацией, которая у вас есть. Присылайте нам свои вопросы, на которые вы не можете найти ответа в Крыму. Мы постараемся вам помочь. 8 800 10 06 926. По этому телефону можно дозвониться к нам в прямой эфир. Когда прямого эфира нет, вы можете дозвониться, и ваш звонок останется на автоответчике. Обязательно послушаем все, что вы нам хотите сказать. Кроме того, вы можете нам написать нам на редакционную почту или через форму обратной связи, ну или в социальных сетях. А мы переходим к следующей теме нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Далее поговорим мы о 75-летии Нюрнбергского процесса. 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, в разрушенном войной Нюрнберге, в спешно восстановленном Дворце правосудия, в зале номер 600, начался величайший судебный процесс в истории – Нюрнбергский процесс. Корреспондент «Радио Свобода» напоминает подробнее об истории этого суда.
75 лет назад в немецком городе Нюрнберге начались заседания Международного военного трибунала, одного из главных судебных процессов в истории. Город был выбран не случайно. Он многие годы являлся местом съездов и парадов национал-социалистической немецкой рабочей партии. Решение о проведении процесса было принято в 1943 году, еще в разгар войны, а окончательный проект был подтвержден на Ялтинской конференции. Международный статус процесса стал возможен во многом благодаря конференции в Сан-Франциско в апреле-июне 1945 года о создании ООН. Согласно уставу, трибунал имел право судить и выносить решения в отношении и индивидуальных лиц, и членов нацистских организаций. На скамье подсудимых вся правящая верхушка Третьего Рейха, государственные и военные деятели, финансисты и промышленники, дипломаты и архитекторы. Все преступления были выделены в четыре категории – против мира, против человечности, военные и нарушение законов войны. На протяжении долгого времени в ФРГ процесс пренебрежительно назывался «судом победителей», что солдаты вермахта не виноваты в политических преступлениях и действиях гестапо. Однако уже на самом процессе демонстрировали документы о варварских методах ведения войны на Восточном фронте, жестокое обращение с военнопленными, выжигание сел и уничтожение жителей на оккупированных территориях. Впервые четко был описан Освенцим. Лагерь был рассчитан на истребление более 30 тысяч человек в день. 30 сентября и 1 октября 1946 года были оглашены приговоры главным нацистским преступникам. 12 из них были приговорены к смертной казни через повешение в переоборудованном спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Первым казнили бывшего министра иностранных дел Третьего Рейха Йоахима фон Риббентропа. Герман Геринг за несколько часов до казни покончил с собой в камере, приняв капсулу с ядом. Но символичный акт все-таки состоялся. В зал внесли носилки с телом Геринга и поставили их под виселицей. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, связанные с ней организации и вся система гитлеровского режима должны быть уничтожены и предотвращена возможность их возрождения. К счастью, денацификацией было и судебное преследование тех, кто совершил преступление во время нацистской диктатуры. Это был один из самых крупных процессов в истории человечества. Он сыграл важную роль в формировании международного права и развитии взаимоотношений между государствами.
Историк Борис Соколов в программе «Радио Свобода» рассказал, почему символически важно было провести суд именно в городе Нюрнберг.
Ну, Нюрнберг был партийной столицей национал-социалистической Германии, то есть это места партии тагов, и, соответственно, решили, что символично будет, если лидеры нацистской партии, нацистского государства предстанут перед судом народов именно в Нюрнберге. Мне столицей бы логично было бы провозгласить Мюнхен, но по ряду причин нацисты все-таки предпочли Нюрнберг.
Процесс сам по себе не имел прецедента ни до, ни после по масштабу вовлечения различных стран и по тому, что закон формулировался по ходу самого процесса. Перед самим процессом не было четкой юридической рамки.
Не было законов, которые он мог применять. Но здесь играла роль то, что все-таки такую ведущую роль в процессе играли именно американцы. В какой-то мере он отражал американскую систему права, то есть прецедентную. Он сам по себе должен был создавать прецеденты для каких-то возможных процессов в будущем. Как говорится, солдату, там, офицеру или генералу вермахта, ему инкриминировали все-таки не выполнение приказов как таковых, а выполнение тех приказов, которые были явно преступны. То есть уничтожение евреев, ну, содействие в уничтожении евреев или расстрел заложников, вот, убийство мирных жителей, убийство военнопленных. Другое дело, что, в принципе, ну, вот я, скажем, беру убийство военнопленных, я не думаю, что это было очень справедливо судить, скажем, германских солдат, те же самые, или итальянских, за убийство военнопленных, потому что это в не меньшей мере практиковали все их противники, то есть это была и Красная армия, и американская, и французская, и британская. И с этой точки зрения было, в общем-то, несправедливо, что за это отвечали только немецкие там солдаты, офицеры и генералы, а союзные не отвечали. То есть, наверное, надо было как-то это дело амнистировать, но потом уже где-то в 46-м союзники начали более лояльно к этому подходить, и некоторые германские генералы, приговоренные за это к смерти, их в итоге помиловали все.
Историк Борис Соколов обращает внимание на то, что именно во время Нюрнбергского процесса впервые была введена формулировка «преступление против человечности».
Это как раз то, что потом стали называть в значительной мере геноцидом, хотя, например, преступление против человечности считалось и убийство мирного населения вообще. Ну, какие-то фельдмаршалы находились в плену у западных союзников, какие-то находились в Советском Союзе. Какая здесь принципиальная разница с точки зрения процесса? Ударян вообще, так сказать, избежал какого-либо судебного преследования. Почему? Такие фельдмаршалы... Кисельринг получил высшую меру, но потом ему заменили, в конце концов освободили. Манштейну дали 18 лет за тактику выжженной земли, вот, за преследование евреев, например, в Крыму. Хотя там это формально, так сказать, подводилось под то, что евреи шпионы, вот если почитать приказы Манштейна, ну, понятно, что это, так сказать, было продолжение расовой политики.
Упомянутый Хайнц Вильгельм Гудериан – это генерал-полковник германской армии, генерал-инспектор бронетанковых войск, начальник генерального штаба сухопутных войск, военный теоретик, один из пионеров моторизованных способов ведения войны, родоначальник танкостроения в Германии и танкового рода войск в мире. Эрих фон Манштейн – немецкий генерал-фельдмаршал, участник Первой и Второй мировых войн, имел репутацию наиболее одаренного стратега в вермахте и был неформальным лидером немецкого генералитета. После окончания войны был приговорен британским трибуналом к 18 годам тюрьмы за недостаточное внимание к защите жизни гражданского населения и применение тактики выжженной земли на территории Крыма. Освобожден был в 1953 году по состоянию здоровья. Критики Нюрнбергского процесса указывают, что в него не вошли такие эпизоды, как Катынский расстрел, бомбардировка Хиросимы, бомбардировка Дрездена.
Объективные исследователи указывают, что в знаменитой познанской речи Гиммлера, который, значит, познакомил гауляйтеров с особенностями окончательного решения еврейского вопроса, это было сделано в воспитательных целях, как раз осенью 43-го года, как раз свергли Муссолини, вот чтобы ничего подобного у партийных бонс не возникло, значит, им было как бы все рассказано, чтобы они не могли потом от этих преступлений открещиваться. Те же Дрезден, там те же Хиросима, они в определенной степени диктовались военной необходимостью тоже. Но так же, как и, так сказать, нацистские бомбардировки, которые были осуждены, там, бомбардировка Белграда, например, они, так сказать, ну, не имели чисто террористического значения, они имели также и какое-то военное значение. То есть здесь, в общем, сложно инкриминировать это одно, если другому ты это явно не инкриминируешь. Катыни и много других советских преступлений, в общем-то, Катыни — это не единственное советское преступление против человечества. Ее пытались понять, как раз нацистам приписать. Вменить. Была такая попытка, она провалилась. И тогда решили вообще вопрос Катыни не рассматривать, кто это и как сделал. То есть, может, немцы, может, русские, бог его знает. Вот. Но было же договорено между союзниками перед началом процесса, что какие-то обвинения в преступлениях против человечности, там, против мира в отношении союзников, они не будут рассматриваться. Почему, значит, были исключены протоколы секретные к пакту Молотова-Риббентропа, исключены из рассмотрения. Если брать с точки зрения истории, это в какой-то мере был суд победителей, потому что реальные и возможные преступления победителей, они на этом процессе не рассматривались и вообще не рассматривались.
Нюрнбергские принципы легли в основу международного уголовного права, говорит доктор исторических наук Олег Будницкий.
Вот эти семь принципов, которые были сформулированы на основе решения Нюрнбергского трибунала в 1950 году, они, собственно, и действуют до настоящего времени. Нюрнберг стал таким центром нацистского законотворчества, скажем так, и вообще нацистской местного сборища, ну, съездов, назовем. Эти сборища называли съездами. Нацистские партии были приняты пресловутые нюрнбергские законы, в частности, вот ограничивающие и законодательно обосновывающие преследование евреев в нацистской Германии, что со временем привело просто к геноциду, к истреблению. И в этом плане это было символическое место. Но конкретно Нюрнберг пострадал не в такой степени, как другие германские города, хотя старый город там был, в общем, разрушен, и они, вот, он сейчас восстановлен полностью. Наконец, там, собственно, судебные учреждения и тюрьма подземным ходом между собой соединены, что давало определенные гарантии, так сказать, безопасности. Отношение немцев менялось. Так, надо понимать, что все-таки то общество немецкое, которое, несмотря на там, действия по денацификации и так далее, все-таки освобождение от нацистского прошлого происходило постепенно. Невозможно было, хотя для этого были предприняты такие массированные попытки очиститься полностью от бывших нацистских чиновников или людей, может быть, не нацистов по убеждению, но служивших этому режиму. Просто не было квалифицированных людей в достаточной степени. Откуда бы они могли взяться, когда вот страна находилась 12 лет под властью нацистов, и, собственно говоря, сформировалось и определенное поколение, и определенная страта людей, которые все эти годы в той или иной степени сотрудничали с режимом или просто реализовывали его какие-то установки. И поэтому в Федеративной Республике Германии, наряду, скажем, с бывшими узниками нацистских концлагерей и людьми, преследовавшихся при нацизме и вынужденными уехать в эмиграцию и так далее, во властных структурах находились в том числе и те, кто служил нацистам или сам был нацистом в той или иной степени. И потом была же колоссальная травма. Ведь немцы себя расценивали как жертв, прежде всего.
Полностью эту программу вы можете посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Она называется «Главный суд 20 века. Каковы уроки Нюрнбергского процесса?». Я напомню, что мы ведем наши трансляции не только на